Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Нападение в Грозном. Будут ли искать виновных в избиении журналистки и адвоката в Чечне? Приговор или месть? За что Кадыров объявил войну братьям Янгулбаевым и взял в заложницы их мать? ШИЗО на гастролях. Соратники Алексея Навального возят по Европе макет камеры, в которой держат политика.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, в которой признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. В документе отмечается, что ЧВК «Вагнер» действовал в интересах российского государства и, как признал Владимир Путин, полностью им финансировалось. Это означает, говорится в документе, что, далее цитата, «российское государство несет ответственность за действия группы «Вагнер» за рубежом». Ассамблея также осудила Беларусь за поддержку ЧВК «Вагнер» и разрешение построить базу наемников на своей территории, что, далее цитата, «ставит под угрозу безопасность стран Балтии». Суд в Нижневартовске приговорил местного жителя Василия Гаврилишина к 13 годам колонии по делу о поджоге военкомата. Его признали виновным в совершении теракта. Следствие утверждает, что он с другим местным жителем Владиславом Борисенко 4 мая 2022 года бросил в здание военкомата несколько коктейлей Молотова за вознаграждение и по указанию человека, связанного с украинскими спецслужбами. Гаврилишин и Борисенко вину признали. В начале этого года Борисенко приговорили к 12 годам колонии. Жителя Ростова-на-Дону Игоря Баяндина суд приговорил к 2 годам колонии поселения по делу об атаках на сайты российских компаний. Его признали виновным по статье о незаконном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Следствие утверждает, что Баяндин, обладающий специальными знаниями в области информационных технологий, атаковал сайты компаний, работающих в сфере связи, а также банковском и топливно-энергетическом секторе. Следствие считает, что Баяндин сделал это, далее цитирую, поскольку негативно относился к проводимой Российской Федерации СВО на территории Украины. Конец цитаты. Пермский центр исторической памяти оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом для протокола стало антивоенное обращение международного мемориала, размещенное на сайте в первый день вторжения в Украину. Председатель Центра исторической памяти Александр Чернышов сейчас арестован по уголовному делу о покушении на контрабанду культурных ценностей. Генеральная прокуратура России признала нежелательной американскую неправительственную организацию «Алтай Проджект», которая занимается охраной природы и сохранением культурного и природного наследия Алтая. По мнению Генпрокуратуры, организация пыталась саботировать строительство газопровода «Сила Сибири-2». А кроме того, она, далее цитирую, «призывает жертвовать денежные средства на проведение правдивых экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода, а также на пропагандистскую работу в российском и международном сообществе, целью которой является донести до общественности тезис о необходимости сражаться за священные места в Республике Алтай». Конец цитаты. А Европейский суд по правам человека признал, что система распознавания лиц в Москве нарушает право на частную жизнь. Суд в Страсбурге рассмотрел жалобу москвича Николая Глухина, которого в 2019 году оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митингов за то, что ехал в метро с картонной фигурой активиста Константина Котова. Глухина задержали не в метро, а спустя неделю, выследив его по камерам наблюдения системы распознавания лиц. По мнению ЕСПЧ, действия сотрудников правоохранительных органов нарушили право Глухина на уважение частной жизни и свободу выражения мнения и не соответствовали насущной общественной потребности. Москвичу назначили компенсацию более 16 тысяч евро, однако Россия прошлым летом приняла закон, по которому разрешила не исполнять решение Страсбургского суда. АМВД России выплатила 1,5 миллиона рублей журналисту Ивану Голунову в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в хранении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. Тогда в поддержку Голунова началась масштабная кампания. Через несколько дней его освободили, а полицейских, причастных к фальсификации дела, приговорили на сроки от 5 до 12 лет колонии. Полученные от МВД деньги Голунов планирует потратить на новый журналистский проект.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Боткинскую больницу в Москве доставили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. У Милашиной черепно-мозговая травма и множественные ушибы. У Немова, кроме побоев, ножевое ранение в ногу. Накануне по дороге из аэропорта в Грозный на них напали неизвестные в масках. Милашиной угрожали отрезать пальцы, если она не разблокирует телефон. От Немова требовали того же, приставив пистолет к голове. Милашина и Немов убеждены, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. В Кремле ситуацию охарактеризовали как серьезное происшествие, а председатель Следственного комитета России поручил провести проверку. Но уголовное дело возбуждать не спешат, рассказывает Анастасия Тищенко.
Множественные ушибы, переломы кистей рук и закрытая черепно-мозговая травма – это следствие нападения на журналистку Елену Милашину. У адвоката Александра Немова, который также был избит, ушибы и ножевое ранение ноги. Неизвестные люди в масках 4 июля перехватили их такси по дороге из аэропорта в Грозный, пересадили в свою машину и отвезли к оврагу, где начали избивать, в том числе полипропиленовыми трубами. Подробности рассказала сама Милашина.
Я много раз писала о применении этих труб в этих целях. Вот. И теперь на своей шкуре, как говорится, убедилась, что это, в общем, оружие мощное. Очень больно. Вот. И прям такое ощущение, как будто ожог.
Милашину били по пальцам, заставляя разблокировать телефон. Немову угрожали, приставив к голове пистолет. Нападавшие требовали от журналистки и адвоката уехать из Чечни и ничего не писать. Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора матери чеченских активистов Заремы Мусаевой. Но вместо суда попали в больницу. Сначала в Грозном, позже их перевезли в Беслан. Установить нападавших не удалось. Они ехали на машине без регистрационных знаков, заявил омбудсмен Чечни Мансур Салтаев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения только на вечер второго дня по статьям о причинении среднего и легкого вреда здоровью. До этого чиновники и правоохранительные органы ограничивались проверками и комментариями. В Кремле ситуацию назвали серьезным происшествием, а в Чечне увидели в этой истории характерный почерк западных спецслужб. Так оценил нападение министр печати республики Ахмед Дудаев. Разобраться в случившемся пообещал и сам Рамзан Кадыров. Ранее он же угрожал Милашиной, называл ее террористкой и призывал задержать. Елена Милашина и Александр Немов считают случившееся местью за их профессиональную деятельность. Из Чечни в сопровождении медиков в Москву их увезли на спецборте, которое оплатило частное лицо. Журналистка говорит, что не оставит свою работу и продолжит писать о проблемах Чечни. Федеральная палата адвокатов после нападения требует законодательно закрепить уголовную ответственность за воспрепятствование профессиональной деятельности адвокатов.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с руководителем команды против пыток Сергеем Бабенцом. Он много лет сотрудничает с Александром Немовым и Еленой Милашиной и был в Грозном в день нападения на них. Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
Мы с вами разговариваем сегодня в четверг, 6 июля, когда уже более-менее понятно, что Елена Милашина и Александр Немов находятся в безопасности, это главное. И еще одна новость, которая пришла буквально вечером в среду, о том, что Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело по факту нападения на них. Вот я вас сейчас попрошу поподробнее рассказать об этом. Скажите, как сейчас себя чувствуют Елена и Александр?
Елена и Александр чувствуют себя уже лучше, чем было во время нападения, уж тем более первые часы. Оба идут на поправку, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи в московской больнице окружили их заботой и опекой. Насколько я понимаю, их посещает в том числе и специалист в области психологии, который оказывает им всю необходимую помощь в случае, если есть у них некие переживания по поводу того, что случилось. А насколько мы знаем, физические травмы, они быстрее проходят, чем травмы психологические. И необходимо с самого начала заниматься в том числе и восстановлением психологического состояния человека. Но внешне оба выглядят, скажем так, жизнерадостными, шутят. Елена возмущается тем, что не может печатать, поскольку ей наложили гипс опять на руки, хотя снимали сначала в Осетии. Оба надеются, что уже в ближайшее время улучшат свое состояние здоровья, смогут выписаться из больницы. Лежать в больнице, конечно, никто из них долго не хочет.
Вот как раз по поводу сломанных пальцев и гипса. Изначально сообщалось, что были переломы, потом нет переломов. Судя по информации, которая пришла вечером в среду, все-таки там чуть ли не, 14, не в 14 местах сломаны кости, кистей рук. Поясните, пожалуйста, что там. И главное, правильно я понимаю, что это называется легкий вред здоровью с точки зрения российской бюрократии официальной?
Действительно, были некоторые разнящиеся данные относительно того, есть ли переломы пальцев рук у Елены Милашиной. Если изначально в городе Грозном было проведено обследование на рентгене и показало, что у нее есть переломы пальцев рук на обеих руках, то потом в Осетии данный диагноз не подтвердился. Гипсы, в которых она была, срезали, она ходила без гипса. И только после приезда в Москву московские врачи провели более, как я понимаю, тщательное рентгенологическое исследование и установили наличие, как написал новая газета, около 14 переломов пальцев рук и костей кистей. Это будет восстанавливаться, насколько я понимаю, достаточно долго, как минимум месяц. А насколько это причинило вред здоровью, какая тяжесть, это будет уже зависит от того, как быстро восстановится и Елена, и Александр, какое количество дней нетрудоспособности у них будет. Поэтому сейчас говорить о том, что это легкий вред здоровью, средний вред здоровью, пока преждевременно, нужно дождаться их выздоровления. И только после этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая как раз и установит, какой вред здоровью был причинен обоим.
Понятно. Но этот вопрос возник в связи с чем? В связи с тем, что появилось сообщение как раз о возбуждении уголовного дела в связи с умышленным причинением легкого вреда здоровью. Я поэтому и спросила про этот легкий вред. А теперь чуть подробнее про уголовное дело. Вообще очень многие, кто сочувствует, и Елене, и Александру, переживали, что никакого уголовного дела не будет. Все ограничится проверкой, которая сойдет на нет. Тем не менее, вот пришло сообщение, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, и тут же, я, например, предположила, что делом занялся Федеральный Следственный комитет России, и этим делом будут заниматься московские следователи, условно. Это так или нет? Или дело отдали в Чеченскую республику?
Стоит сказать, что пока достоверной информации все-таки у нас нет. Мы не можем точно сказать, где находится уголовное дело. То, что оно было действительно возбуждено, это правда. Информация была опубликована ТАСС. Однако в каком регионе оно находится, не очень ясно. Если исходить из той информации, которая опубликовалась Следственным комитетом, когда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание чеченским следственным органам провести проверку по данному факту, поэтому полагаю, что проверка все-таки была проведена в Чеченской республике, и по итогам проверки было возбуждено данное уголовное дело. Почему 112 и 115 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации? Я думаю, что следователи опирались на те данные, которые у них имелись, в том числе в открытых источниках, и те данные, которые были зафиксированы при госпитализации в скорую помощь города Грозного. Тогда, напомню, пришел оперативный сотрудник из отдела полиции номер один, который составил рапорт в присутствии Елены и Александра. Устно опросил их, потому что они отказались от дачи письменных объяснений. Также был составлен рапорт протокол, насколько я понимаю, осмотра места происшествия. И плюс на месте врачи, которые осматривали Елену и Александра, они составили справки медицинские. И вот опираясь на содержание этих справок и ту первичную информацию, которую собрал сотрудник полиции, уже можно, в принципе, было возбуждать уголовное дело. И, наверное, вот как раз они собрали вот эти небольшие, скажем так, доказательства и возбудили то, на что этих доказательств пока хватило. В настоящее время Александра и Елену в Москве так никто не опросил, естественно, в комитет никто не приезжал. Из центрального аппарата СК уж тем более никто не приходил. Хотя, как мы поговорили с Еленой и с Александром, Они убеждены, и я в этом их полностью поддерживаю, что проведение эффективного расследования подобных дел возможно только силами Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. Опыт предыдущих лет и предыдущих нападений на журналистов-правозащитников показывает, что ни разу эффективно подобные дела следственными органами Чеченской Республики не расследовались. Поэтому полагаю, что только Центральный аппарат может данное дело расследовать, и я призываю главу Следственного комитета изъять из производства следователей Чеченской Республики данное дело и передать его в Москву, потому что только здесь могут эффективно и тщательно данное дело расследовать.
А вот здесь поясните, пожалуйста, вы сомневаетесь в профессионализме следователей, которые работают непосредственно в Чеченской Республике, или предполагаете, что они могут быть заинтересованы в тех или иных результатах расследования, ну, например, в том, чтобы не найти виновных или под любым предлогом прекратить это уголовное дело?
Я не знаю, боятся они или просто не хотят эффективно работать, но то, как они расследовали предыдущие дела, например, то же самое нападение на Елену Милашину в 2020 году, когда избили ее и Марину Дубровину в городе Грозном, то, как они эффективно, в кавычках, расследовали дела о нападениях на сводную мобильную группу, когда нам подожгли квартиру в 2014 году, когда ее разгромили и разбили нам машину в 2015 году, когда в 2016 году напали на пресс-тур и избили журналистов и российских, и иностранных, и сожгли микроавтобус. Ни разу это дело не было эффективно расследовано силами местных следователей как в Чечне, так и в Ингушетии. Боятся они? Может быть. Есть ли для этого какие-либо основания? Ну, конечно же, есть. Глава республики чеченской, Рамзан Кадыров, все-таки имеет безграничную власть, уж что уж греха таить, будем говорить как есть, на территории Чеченской республики. И действует в Чечне только один закон, который называется «Рамзан сказал». Пока Рамзан не скажет, ничего сделано не будет. Даже если этим делом занимаются федеральные органы, такие как Следственный комитет или полиция. В Чечне все подчиняются только распоряжению Рамзана Кадырова. Поэтому надеяться на то, что будет расследовано дело о нападении на врагов Кадырова, как он сам их называл Елену Милашину, по-моему, еще в 2021 году, не приходится, честно говоря, поэтому я не верю в то, что эффективно будут расследовать местные следователи это дело. Только Москва, в крайнем случае, Северокавказский федеральный округ, чтобы забирал себе это дело.
Вы знаете, вот после того, что случилось, после нападения на Елену Милашину, Александра Немова, меня буквально поразили некоторые комментарии, которые я видела, в том числе там на адвокатских форумах профессиональных, в каких-то чатах и журналистских. А чего они туда поехали? Зачем они поехали в Чечню? Нечего там брать дела, искать подзащитных, нечего туда ездить, чего-то там писать. Нужно сразу себе отдавать отчет, что это небезопасно, а потом не жаловаться. И если уже ты едешь в Чеченскую республику, то нужно приготовить себя заранее к такому исходу.
Каждый мерит все-таки по себе, готов ли он на какие-либо риски, готов ли он заниматься какими-то темами, которые могут быть опасными. Не каждый далеко адвокат готов, скажем так, оказывать помощь людям, которые пострадали и чьи права были нарушены со стороны каких-либо государственных органов. Далеко не каждый адвокат готов работать по делам, связанным с пытками и с насильственными исчезновениями. Более того, не каждый адвокат, вернее, так даже скажу, единицы по всей России адвокатов готовы работать по делам, связанным с пытками и в Чеченской Республике, потому что все действительно очень сильно боятся. Угроза действительно есть, да. Мы это прекрасно видим, и последние нападения на Елену Александру только это лишний раз подтверждают. Но, извините, Чеченская Республика является вообще территорией Российской Федерации. И законы действуют в Российской Федерации на территории всей страны. И как в Москве действует закон, так же они действовать должны и в Чеченской Республике. Елена Милашина, Александр Немов и другие адвокаты, которые работают здесь, и работали, и продолжают, и будут продолжать работать, добиваются того, чтобы законы соблюдались единообразно на территории всей России. А Чечня – это Россия, да. И здесь должны жить граждане точно так же, как на территории всей другой России, не боясь за себя, за своих родственников, и не беспокоясь за свою жизнь, здоровье, не пугаясь людей в форме.
А как вы относитесь к реакции адвокатского сообщества, в частности, Федеральной палаты адвокатов, которая сначала выступила с заявлением протестным, таким из-за нападения на Александра Немова, а теперь уже можно видеть неоднократные сообщения от них о том, что они будут добиваться создания какой-то отдельной статьи Уголовного кодекса или отдельной квалификации нападении на адвоката. Вот как вам такая идея? Поможет ли она действительно, защитит ли она адвокатов и юристов, которые работают со сложными, скажем так, делами?
Я, во-первых, хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал и поддерживает Елену и Александра, кто помогал им в эвакуации, кто помогал им в перевозке, в оказании медицинской помощи, в освещении этого события. Всем, кто, не знаю, лайкал новости, репостил, размещал у себя. На самом деле, именно это помогло привлечь к этому преступлению такое большое количество внимания. И, возможно, на фоне этого события действительно удастся добиться каких-то изменений, в том числе и в законодательстве, относительно обеспечения безопасности работы правозащитников, адвокатов и журналистов на территории всей Российской Федерации. Поскольку нападение на адвокатов, ну, это не первое нападение далеко. Мы видели менее масштабные кейсы, когда адвокатов избивали в отделах полиции. Это довольно-таки часто происходит.
И в судах. Не только
и в судах, и в судах, и в отделах полиции, и журналистов тоже бьют, и не пускают, и убивали журналистов, например, и дела тоже прекрасно помним. Поэтому пока сейчас есть возможность, и вроде бы как есть даже политическая инициатива, в том числе и у членов Совета Федерации, и у депутатов Государственной Думы, необходимо этим вопросом озаботиться. Потому что ситуация будет меняться только в том случае, если люди вместе соберутся и изъявят свое желание. Если это получится сделать посредством выступления адвокатов от лица Федеральной палаты адвокатов, журналистов от лица журналистского сообщества и правозащитников от лица правозащитных организаций в России, которые остались, тогда, да, нам получится что-то изменить в этой ситуации. Нужно этим моментом пользоваться, да, и, возможно, что-то действительно изменится в лучшую сторону.
Сергей, вот в день нападения на Елену Александра, насколько я понимаю, вы тоже были в Грозном, и там, к счастью, очень вовремя оказались рядом. Благодаря вам, собственно, и команде «Против пыток» мы получали достаточно оперативную информацию о том, что там происходит. Скажите, а какова вам вот первая реакция местных властей на случившееся? И вот эти комментарии о том, что все это провокация, что это никакие не чеченские силовики, вообще даже не жители Чеченской Республики, а кто угодно, и чуть ли даже не иностранные спецслужбы, которые хотят дестабилизировать обстановку. Вот как вам и реакция, и вот такого рода комментарии?
Ну, стоит немножко сделать шаг назад и рассказать о том, зачем мы вообще приехали в Чеченскую Республику. Мы приехали на оглашение приговора Зарине Мусаевой, которую насилие увезли из своего дома в Нижнем Новгороде, привезли в Грозный, сфабриковали в отношении ее два уголовных дела и ее судили. Мы ехали на оглашение приговора. Должен был ехать я, Александр Немов, второй адвокат Александр Савин и несколько журналистов. И в последний момент вот решил ехать еще Елена Милашина. И мы, собственно говоря, ехали для того, чтобы это дело просто осветить. А получилось так, что из этого дела сделали какое-то огромное-преогромное событие. И на протяжении всего судебного следствия, пока адвокаты приезжали, они очень много раз ездили в Грозный, каждый раз они сообщали о том, что за ними ведется слежка. И люди за ними ходили просто по пятам, и машины ездили. И мы про это сообщали, мы про это писали. И тот же самый полномочный правого человека Мансур Салтаев заявлял о том, что а что это они там выдумывают, сами себе какую-то слежку, это дело уже никому не интересно, это все выдумки и так далее, и так далее. И вот выдумки, они превратились в что-то действительно существенное, превратились в жестокое избиение. И здесь уже Мансур Салтаев себе повелся кому-то другому и начал говорить, что ой, какой ужас, это сделали какие-то диверсанты, что ли, даже, которые хотели дестабилизировать обстановку в Чеченской Республике. Потом стали действительно говорить, что это какие-то западные там чуть ли не спецслужбы и так далее, и так далее. Ну, я хочу напомнить, что во время других нападений была риторика схожая, и тоже заявляли, что это агенты, там, не знаю, чуть ли не Госдепа, лично приезжают и устраивают такой дебош на территории Чеченской Республики. Мне кажется, что это полнейший бред, такие заявления. А если это не бред, то следственные органы должны эту версию проверить. Давайте уж будем честны. Если есть такое заявление, пускай Следственный комитет пройдет проверку. Каким образом на территории Чеченской Республики, одного из самых безопасных, как заявляется, регионов, проникли какие-то диверсанты, устроили там вот такое нападение и спокойно себе скрылись. И местные правоохранительные органы не смогли абсолютно ничего сделать для того, чтобы предотвратить, а последствия задержать и доставить, например, в полицию или следственный комитет вот этих диверсантов. Мне кажется, что данная версия как минимум несостоятельна.
Спасибо большое, Сергей Бабинец, руководитель команды «Против пыток», был на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Виновна в насилии над полицейским и мошенничестве. К такому выводу пришел суд в Грозном и приговорил 53-летнюю Зарему Мусаеву, мать чеченских активистов, к 5,5 годам колонии. Уголовное дело против нее, которое правозащитники и адвокаты называют сфабрикованным, лишь один из эпизодов многолетнего преследования семьи Янгулбаевых. О чем, кстати, неоднократно писала журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, на которую напали в день оглашения приговора Зареме Мусаевой. Ранен и ее адвокат, рассказывает Анастасия Тищенко.
История противостояния главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи Янгулбаевых началась с паблика ВКонтакте, который в 2015 году создал один из братьев, Ибрагим. Там на страницах соцсети критиковали главу республики и его политику, рассказывает сам Ибрагим.
Я начал такую оппозиционную деятельность вести, критиковать власть, писать про преступления, про историю, про военные преступления, которые происходили и так далее. Но говорить о том, что запрещено сейчас в Чечне.
За критику и шутки в адрес главы республики двух братьев Янгулбаевых, Ибрагима и Абубакара, а также их отца, в то время федерального судью Сайди Янгулбаева, похитили и привезли в резиденцию Рамзана Кадырова. Там, по словам Ибрагима, их избивали высокопоставленные чиновники, среди которых Магомед Даудов, нынче председатель парламента Чечни, Вахид Усмаев, заместитель председателя чеченского правительства, и сам Рамзан Кадыров. Отца и Абубакара после этого отвезли в отделение полиции, где, по их словам, тоже пытали, в том числе с применением тока. Отца заставили написать заявление об отставке. Ибрагим в это время оставался в резиденции. Кадыров сказал, что у него есть право к кровной мести.
Меня в тот момент держали охранники и принесли трубу. Кадыров положил ногу на мое лицо и начал меня избивать.
После этого Ибрагим Янгулбаев почти полгода провел в подвале специального отряда быстрого реагирования СОБРа, куда приводили других похищенных и заключенных. Когда его все-таки отпустили, он решил продолжить активистскую деятельность.
Когда я находился в тюрьме, в этом нелегальной тюрьме, в подвале, я не сидел, мол, типа, страдая, понимаете, типа, вот сейчас, может, завтра. Нет, я набирался опыта, я узнавал, я разговаривал с кадыровцами, как они каждый день проводили люди, разговаривал с похищенными людьми. То есть узнавал информацию, опыт и так далее.
В мае 2017 года за Ибрагимом снова пришли. 3 дня его избивали, заставляя признаться в причастности к новой группе ВКонтакте, где критикуют Кадырова и его сторонников. Против Янгулбаева возбудили уголовное дело о разжигании ненависти или вражды. Примерно полгода он провел в следственном изоляторе, но вышел оттуда без приговора. Дело прекратили после декриминализации статьи. Ибрагим уехал из России, но правозащитную деятельность не оставил, создав сообщество «Адат». Продолжилось и преследование семьи.
Обычно как? Если человека поймали в Чечне, он извиняется, он оставляет свою работу. В принципе, в большинстве так человек поступает, потому что переживает за свою жизнь, да, за свою безопасность, тем более в Чечне. А тут его эго задевает. Это как так? Мы же его похищали один раз, второй раз, уже в третий раз. Это как так? Публикуются такие вещи, проводится такая работа и так далее. Конечно, их очень сильно это задевает.
Угрозы в адрес Янгулбаевых публично звучали от Рамзана Кадырова. Он заявлял, что семья поддерживала террористические группировки, поэтому Янгулбаевых необходимо задержать, а при сопротивлении уничтожить как пособников террористов.
Они хуже опасны, чем Басаев и Хатаб. Если Басаев террорист, Хатаб террорист, то они террористы.
Мнение Кадырова поддержал депутат Госдумы Адам Делимханов.
Знаете, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас.
В начале февраля 2022 года на главной площади Грозного прошел митинг проклятий Янгулбаевых. Собравшиеся бросали на землю фотографии семьи, били по ним палками, жгли в разведенном костре и выкрикивали проклятия. Дальних родственников Янгулбаевых похищали, заставляя их отречься от братьев.
Где?
Они сюда!
Иди за люди!
В тюрьме оказалась и мать, Зарема Мусаева. Ее насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Позже статус сменили на подозреваемую. Добавилось и еще одно обвинение – нападение на полицейского. Несмотря на проблемы со здоровьем, суд отказывался отпустить Мусаеву под домашний арест. 4 июля ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы внесены в список террористов, экстремистов и объявлены в розыск.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной еще один сын Заремы Мусаевой, правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы оцениваете тот приговор, который суд в Грозном вынес для вашей матери? И надеялись ли вы на какое-то сострадание со стороны судей?
Да, до нападения на Милашину и на Немова я полагал, что, возможно, маму выпустят с условным сроком, с учетом того, что она уже провела 1,5 года, и с учетом того, что не было никаких доказательств хотя бы по мошенничеству, которое ей инкриминировали. А получили в итоге, вот после этого нападения, произошла некая, даже я бы сказал, эмоциональная эскалация толерантности к насилию, и судья, может быть, тоже был под эффектом и понимал, что если не выполнить требования прокурора, то есть гособвинения, то он тоже может попасть. Но и в итоге мы получаем максимальный срок, который запрашивало гособвинение, и, конечно же, этот срок я могу сравнить только лишь со смертным приговором в отношении нее, с учетом всех ее заболеваний. И этот сам по себе приговор является абсурдным, незаконным, необоснованным, и в самом уголовном деле присутствуют фундаментальные и существенные нарушения.
Вашу маму много раз журналисты называли заложницей Кадырова. А для чего ему понадобилась такая заложница?
Она с самого начала абсолютно точно не является заложницей, потому что Кадыров воспользовался этим методом для того, чтобы давить. То есть не потому, что она что-то сделала, не потому, что она там кого-то ударила, кого-то действительно совершила мошеннические какие-то действия. Мы в итоге пришли к выводу, и мы видели, всей страной это наблюдали, что все эти обвинения в рамках закона она получила только после того, как ее похитили и 15 суток удерживали в спецприемнике, тоже по надуманной причине. То есть это дело, торопясь, они фальсифицировали. А все это связано только лишь из-за деятельности ее сыновей. Не ее деятельность, а ее сыновей. При этом и сыновья, то есть я, например, работал прямо в Чечне, в Дагестане, по всей России. Не боялся абсолютно. Меня тоже задерживали. Того среднего брата тоже задерживали и пытали. Мы все проходили весь этот конвейер насилия. Но почему нельзя было дальше на ком-то одном из нас остановиться и не переходить к матери? Я вот это изначально не понимал. Но теперь прихожу к выводу, что системе это выгодно. Система всем остальным, кто решит идти против власти, будет приводить в пример кейс Янгулбаевы, Зарему Мусаеву. Будете что-то делать, мы не вас будем забирать, а вашу мать.
Скажите, а как вы расцениваете вот это нападение на Александра Немова, адвоката вашей мамы, и Елену Милашину, которая много писала о вашей семье, и даже в какой-то момент случилось так, что помогла вашему брату Ибрагиму избавиться уже, наконец, от пыток и выехать, насколько я понимаю, из республики, если ничего не путаю. С вашей точки зрения, что это такое? Почему на них напали именно в день приговора? Неужели для того, чтобы надавить на судью, то, о чем вы уже говорили? Или это действительно провокация, как уже тут заявили некоторые представители чеченских властей, что им это совершенно невыгодно, они хотят, чтобы республика была самой безопасной и спокойной, а это вот приехали какие-то провокаторы для того, чтобы навредить?
А я тут не ищу одну какую-то конкретную причину, как, например, надавить на того же судью. Да? Для меня здесь присутствует прям целый комплекс причин, который сидит в голове у Кадырова с остальными его комплексами. Это в первую очередь то, что он не любит, просто категорически не переносит независимую журналистику и независимую правозащиту. Для него все должно быть под контролем. Это вот такая форма диктатуры, просто абсолютнейшая, тоталитарная, где все должно быть контролироваться, в том числе даже семейные взаимоотношения совершенно чужих других людей, личные отношения. Они же лезут прямо домой, в дом, чуть ли не в спальню к людям лезут и пытаются все контролировать. И это нападение — это не первый случай. Были нападения, на самом деле, хуже. Были убийства, были пытки правозащитников и журналистов. Сажали в тюрьму. Жгли машины, погромы в офисах. Офисы тоже жгли, разрушали машины. Это все уже было, и ни разу не было ни одного уголовного дела. И сейчас это происходит на фоне уголовного дела, на фоне приговора, для того, чтобы было такое некое оправдание. Ну, во-первых, наказать всех тех, кто защищает любого, кто идет против режима, и даже родственника тех, кто идет против режима, и вместе с этим эскалировать насилие, оправдывая этим самым. То есть мы можем еще хуже. Вот что хочет сказать нам всем Кадыров. Мы можем еще хуже. Мы можем не просто вас до сих пор как там облить зеленкой, побить, но мы можем даже вас изуродовать, то есть обрить.
Такие нападения, они могут происходить в республике без ведома Рамзана Кадырова?
Не то чтобы это не может происходить без ведома Рамзана Кадырова, это не может происходить без ведома Кремля. Все это одна система. Нельзя забывать, что Кадыров является героем России. Он дважды генерал России, генерал МВД, генерал Росгвардии. Он является одним из главных рупоров войны. Его постоянно хвалит Путин за все, что он делает. И если бы хоть в чем-то он был самостоятельным, особенно когда он применяет насилие в отношении тех или иных людей, особенно людей, которые могут создать резонанс, то его бы обязательно, конечно, бы наказали. Как и наказывают остальных всех губернаторов. Я ни в коем случае не верю, что Кадыров мог это делать без учета и без мнения, и без даже желания Центра России.
Спасибо большое. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, юрист, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Родственники Алексея Навального, включая его родителей, супругу и двоих детей, обратились в суд из-за отказа администрации колонии в свиданиях и телефонных разговорах с ним. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Навальный, отбывающий наказание в колонии строгого режима во Владимирской области. За последний год у него не было ни одного свидания, а телефонные звонки разрешили лишь дважды – 11 месяцев назад. При этом почти полгода из 2 лет в колонии Навальный провел в штрафном изоляторе, рассказывает Иван Воронин.
Штрафной изолятор – это самое суровое наказание в тюремной иерархии. Ну, то есть, если человек совершил какой-то проступок, в случае с Алексеем Навальным, не застегнул рубашку, на 2 секунды замедлил завод рук за спину, то его отправляют в штрафной изолятор.
В 5 утра кровать в штрафном изоляторе пристегивается так, что воспользоваться ею можно только после отбоя в 9 вечера. Вода только холодная. Администрация утверждает, что провести горячую в ШИЗО невозможно. Стены со специальным покрытием. На тюремном жаргоне это называется шуба, чтобы на них неприятно было облокотиться. Из радиоточки, писал политик Алексей Навальный, целый день фоном Олег Газманов, Любе, Радио России и выступления Владимира Путина. Штрафной изолятор правозащитники называют узаконенной пыткой. В нем Алексей Навальный провел более полугода своего заключения.
Человек берут в невентилируемое помещение, очень там холодное или душное, или какое-то, и сажают, собственно, без какой-то перспективы, на самом деле, потому что можно же бесконечно держать. Раньше еще были нормативы, которые запрещали сразу сажать там 2 раза подряд или больше 90 дней проводить подряд, а сейчас их нету, поэтому в целом ну, могут до конца дней, до конца твоего срока просто поместить туда. Чтобы понять, почему это пытка, нужно просто 1 раз зайти туда, мы поэтому эту штуковину и сделали, чтобы всем показать.
С макетом штрафного изолятора, в котором содержат Навального, его соратники объехали почти десяток европейских столиц. 5 июля инсталляцию открыли в Вильнюсе. Но она скорее символ надежды. Мол, если и оттуда Навальный, как утверждается, лично пишет тексты для своих соцсетей, то и остальным не стоит отчаиваться. Открытие инсталляции в Литве специально подготовили к грядущему саммиту НАТО, чтобы как можно больше мировых политиков потенциально могли ее увидеть, рассказывает соратник Навального Леонид Волков.
Мы просто знаем, как это работает. Ну, то есть приходит какая-нибудь там политическая селебрити, известный какой-то деятель в ШИЗО, там делает селфи, пишет какой-то твит со словами поддержки Алексею Навальному. И мы знаем, что это видят в Кремле, что это чувствуют в Кремле, что это в буквальном смысле иногда даже сказывается вот там на условия содержания и на то, пропустят ли к Алексею следующую передачку или нет. Потому что они, конечно, все время пытаются эти условия ухудшить, ситуацию для него усложнить, и международное внимание максимально раздражает.
Соцсети Навального, к слову, сейчас единственный источник информации о его экстремистском деле, которое и в момент открытия инсталляции продолжает прямо в колонии на выездном заседании рассматривать Московский городской суд. На сайте суда информация о деле в последний раз обновлялась 26 июня, хотя заседания продолжаются ежедневно, рассказывает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Даже свидетелей туда, скорее всего, не пустят. Сейчас как раз та самая стадия, когда свидетели защиты должны приходить в колонию. Но предполагается, что, скорее всего, будет организован видеомост, потому что физически этих людей даже не пустят в колонию. Заседания идут каждый день. Я думаю, что приговор будет очень-очень скоро. Очевидно, это даже никто не пытается сделать вид, что это какой-то настоящий процесс, и какие-то действительно решения могут на нем приняться. То есть решение давно записано, и судья, и прокурор просто выполняют роль каких-то, ну, буквально актеров, которые вот приходят, садятся там и делают иллюзию того, что здесь рассматривается уголовное дело.
В своей последней публикации о процессе Навальный рассказал, что обнаружил среди доказательств по его делу текст песни рэпера Моргенштерна «Навальный Леха». Она вышла в 2018 году.
Леха, сыщик, Леха, лучше, Леха, молодец. Ты не спрячешь от него свой дорогой дворец.
Параллельно Навальный, а теперь и его родственники, продолжает судиться с колонией. Так, за последний год администрация не одобрила ему ни одного свидания с близкими. Обращаясь в суд, Навальные ссылаются на конституционные права на воспитание детей и заботу о пожилых родителях, которых не пустили в так называемый «зал суда» в колонии во Владимирской области и на первое заседание, еще до объявления слушаний закрытыми.
По словам адвоката Виктории Лобановой, закон позволяет руководству исправительных учреждений ограничивать заключенных в свиданиях и телефонных разговорах, особенно в случаях нарушения дисциплины. А нарушением правил внутреннего распорядка администрация может признать почти любую мелочь.
Это право предусмотрено в том числе уголовно-исполнительным кодексом. Например, если лицо помещается в штрафной изолятор, в помещение камерного типа, единые помещения камерного типа, то есть когда, например, осужденный совершил нарушение, да, нарушил правила внутреннего распорядка. Либо по практике это видно, это, например, какие-то ограничения извне, связанные с режимом, например, ковидные ограничения. И иногда может быть такое, какое ограничение, если отсутствует, как говорит администрация строительного учреждения, техническая возможность предоставить, например, телефонный звонок. Ну, там, я видела, когда пишут, что мало у нас помещений для телефонных переговоров, осужденных, содержащихся, например, в СИЗО. Учреждений много, мы всем разом обеспечить не можем. Раз в две, в три недели, а то и в два месяца. Ну да, хорошо. Да, они могут сказать, что в момент, когда вы обращались, мы могли предоставить, но, к сожалению, он был в штрафном изоляторе. И администрация таким образом законно ограничивает его право на свидание с родственниками и на телефонные переговоры. У осужденных есть определенные обязанности, которые они должны выполнять. Например, при встрече с сотрудником здороваться, обращаться к нему на «вы», называть свою фамилию, имя, отчество, да, статью, по которой осужден отбывает наказание. Или, например, соблюдать распорядок дня в определенное время, подъем, отбой, физические упражнения и тому подобное. Если где-то администрация видит, что осужденный нарушает у нее есть такое право привлечь к ответственности. Я считаю, и законом это предусмотрено, что наказание должно быть соразмерно тяжести, да, нельзя за незастегнутую пуговицу или за то, что человек после там принятия бани, да, принятия душа не успел вовремя надеть на себя верхнюю одежду, форму, да, внутреннего учреждения, например, помещать его в штрафной изолятор в суток так на 10, потому что ранее, да, он привлекался, там, может быть, полгода назад за какое-то нарушение. Да, это жестоко, да, это негуманно, но у администрации исправительного учреждения другие цели, другие задачи, которые с видением адвоката не совсем пересекаются. Сколько будет дисциплинарных комиссий, столько и будут привлекать дисциплинарной ответственности.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной правозащитник, эксперт фонда в защиту прав заключенных Петр Курьянов. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень часто можно слышать от заключенных, бывших, освободившихся от правозащитников, что вот руководствуясь этими правилами внутреннего распорядка, любого заключенного можно привлечь к дисциплинарной ответственности практически ни за что. Вот тот же, например, Алексей Навальный говорил, что его наказывали там за незастегнутую пуговицу или еще за что-то, что обывателю кажется ну просто мелочью. Это действительно так? И действительно ли администрация может на ровном месте отправить человека в штрафной изолятор, например?
Ну да, как оно и было при старом ПВР, да, при старых правилах внутреннего распорядка, точно так же и при новых, еще больше, ну вот прям, знаете, с потолка просто придумать, захотели тебя посадить, и будешь там сидеть и 15 суток, и по КТ, и Алексея Навального наверняка ждет, вот сейчас они ему соберут, да, напишут этот материал, соберут побольше, и наверняка Алексея ждет смена режима на тюремный. У них такая же есть статистика, сколько-то человек отправить в ПКТ там за полгода, да?
ПКТ – это помещение камерного типа.
Помещение камерного типа, да. Это тюрьма в тюрьме, в которой там что-то разрешено. Ну, по сути дела, это тот же штрафной изолятор, только немножечко там чуть-чуть побольше то, что ты можешь иметь в камере при себе. А много нюансов таких формальностей, но по большому счету это то же самое ШИЗО.
Вот, кстати, про ШИЗО.
С другим названием.
Да, кстати, про ШИЗО, он же штрафной изолятор. Алексей Навальный из 2 лет, что чуть больше, что он находится в колонии, больше почти уже полугода провел в общей сложности в штрафном изоляторе. А сколько времени человек вообще можно держать в штрафном изоляторе? Можно ли его там держать бесконечно, если суд не приговаривал его к таким строгим условиям?
Слушайте, да, конечно, бесконечно и можно. И кроме Алексея Навального, ну, я сам сталкивался с многими такими случаями. Человек сидит там по пятнашке, у него 15 заканчивается суток, он начальник выпускает, у меня сутки закончились, тот ему приносит постановление на распишись. У тебя еще 15 суток. Опять 15 суток заканчивается, он давай, командир, отпускай, ему опять приносит постановление. До бесконечности, да, вы правы.
Это законно?
Слушайте, вокруг Алексея Навального вот про какую-то законность вообще не стоит разговаривать. Против него, ну, вокруг него нету никакой законности. Вот он просто враг режима, враг их всех. И он там содержится вот вне всякого закона. Закон, если надо поменять закон, мы знаем, что по него поменяли. Вот, например, когда адвокатам разрешалось, да, проносить, делать видеозаписи, да, с теми или иными заключенными, сами этого пользовались, то накануне заключения Алексея Навального такое ощущение, что под него сделали этот закон, и адвокаты уже не могут, им запрещено на федеральном уровне, так скажем, пользоваться, записывать на видео те или иные обращения, да. Ну, под него весь контингент поменяли, да, в этой колонии. Ну, скорее всего. Для того, чтобы создавать такие неприятные, нечеловеческие, провокационные ситуации, да, с человеком. Он на самом деле огромный молодец, держит тебя в руках. У меня бы давно там, честно говоря, нервы просто не выдержали. И я просто имею представление немножечко, какую ситуацию ему там создают вообще каждодневно, с утра до вечера. Ну...
А вот об этом как раз хочется поговорить с вами. В то время, когда Россия еще попадала под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, он признавал содержание в условиях штрафного изолятора российского пыточными и говорил, что это пытки, неоправданная жестокость, несоизмеримая жестокость. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет пребывание в этом штрафном изоляторе? Действительно ли это можно расценивать как пытка?
Ну да, это пытка, безусловно. Ну, это каменный мешок, в котором столбик посредине камеры, стоит столбик, на котором ты можешь сидеть. Ну, не прилечь, ни на что ты не можешь. Более того, с утра до вечера по громкому радио играют правила внутреннего распорядка. Или какая-нибудь вообще несуразная музыка такая, дебильная, другими словами, да?
Или речи Путина, Владимир.
Вот реально сводит с ума, да? Ну, ты не можешь отлучиться какой-то, как-то погрузиться в те мысли, да, которые у тебя связаны, например, с обжалованием по уголовному делу, да, или там с ознакомлением, вот как Алексея было ознакомление, да, или еще что-то. Ты не можешь этим ничем заниматься. Ты вот либо на пеньке на этом сидишь с утра до вечера, либо ходишь из угла в угол в этой камере. Ну, это действительно пыточное. Вот нас поместить туда на день, на два, так-сяк еще, да, мы заметим. Но когда это происходит изо дня в день, многие люди действительно с ума сходят вот от этого всего.
Для чего это администрации? Они понимают, что они издеваются над человеком?
Ну, понимают, конечно. Ну, во-первых, у нас начинается с того, что у нас федеральная служба исполнения наказаний, да, наказаний, слово наказание. То есть вот они и все эти сотрудники ФСИН пляшут от этого, от наказания. Вы сюда приехали для того, чтобы вас наказывали, чтобы вы отбывали свое наказание. То есть они априори уже настроены на то, что каждый день это должно проходить как наказание. Реально, вот порой встречаешь... на свободе, да, сотрудника ФСИН, вроде как бы нормальный, вроде как бы адекватный, вот туда приходят, прям превращаются в зверей, вот реальных зверей, да, я уже их начинаю иногда, давно уже начинаю спрашивать, вам случайно в кашу там в столовой ФСИНовской ничего не подмешивают, никакого зверина.
А можно противостоять этому в рамках закона? Или плетью обуха не перешибешь, и вот попытка сейчас семьи Алексея Навального через суд добиться свиданий с ним, добиться телефонных разговоров с ним, она заранее обречена на неуспех.
Можно, конечно, и нужно все это делать, все это обжаловать, но именно для этого создают тюремщики такие условия, чтобы тебе каждодневно было не до этого, чтобы ты был занят решением каких-то вот этих бытовых, пустячных проблем. Чтобы твоя голова была занята тем ненужным, что, собственно, они тебе и навязывают с утра до вечера вот этими своими правилами.
Спасибо большое. Петр Курьянов, эксперт Фонда в защиту прав заключенных, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.